Ну, от Луки 23, у нас, конечно, есть запись о распятии Иисусе. И каждый раз, когда мы прочитаем эту главу, кажется, как-то мы хотим и тоже не хотим прочитать. И я думаю, это на психологическом уровне как-то интересно, почему у нас есть какой-то барьер, ну, на чтение, на изучение, то, что написано, распятие. Почему? Потому что, по-моему, мы как-то... Ну, подсознательно чувствуем, что это слишком требовательно для нас, потому что написано, как мы знаем, что нам надо и тоже в своем очереди взять крест и ходить за ним. То есть его смерть там, это не просто исторический факт, это как-то влияется прямо на нашу жизнь. В том, что каждый случай, который у нас есть, каждый боль, каждое искушение – в принципе, он встречал в течение его жизни особо во время своей смерти. Итак, нам надо понять, что есть какой-то мост, можно сказать, между то, что случилось 2000 лет тому назад на этом холм возле Иерусалима, один день в апреле, пятница после апреля, и вот и нашей жизни прямо сейчас. То есть, это все очень интенсивно, то, что случилось. Почему? Потому что он тогда сочувствовал с каждым человеком. В принципе, наше страдание, в самом корне, в самом принципе, он испытывал все то, что у нас есть. Например, у него был, мы знаем, разных врагов. И евреи, и римские власти всякие. Они все как-то присоединились с друг другом против него. Например, в 12 стихе написано, что на этом день Пилат и Ирод дружились вместе. До этого они ссорились. Иногда получается так, что у нас тоже есть проблемы, где у нас есть разных оппонентов, которые сами между собой ругались. А именно против нами они как-то присоединяются вместе. У меня был этот опыт, наверное, у вас и тоже в жизни. Во, ну, представляем, что у нас такой опыт есть. Хорошо. Во время распятия у Иисуса то же самое. Был такой опыт. Ну, предательство. У нас все рано или поздно будет такой опыт, предательство. И сразу думаем о кресте, что... Иисус во время своего распятия, конечно, страшно это чувствовал бы. Или у нас физический боль. У него тоже, конечно, был страшный физический боль. Тем более, всякий тот процесс с Пилатом и потом Иродом. Иисус по-человечески думал бы, ой, наверное, Пилат как-то отпускает меня. Это не получилось. Ага, у меня есть еще возможности. С Иродом, нет, с Пилатом опять не получилось. Всегда тех волн, где мы надеемся, ой, наверное, это путь выхода, ой, наверное, с этим. И в конце концов получается, что нет. Если у вас были такой опыт, и у нас все были, по-моему, таких ситуаций, то у Иисуса было то же самое. Итак, все то, что случилось с ним во время, ну, эти 8 часов, пока он там был на кресте, все очень-очень интенсивно. Это колоссально, то, что он сделал для нас. Потому что он там нашел на самом деле чувство для каждого человека. Итак, нам не надо думать, что мы совсем один или одна в жизни. Наверное, на этом свете это так. Что мы чувствуем, это даже не стоит мне объяснить тебе все дела, которые были в моем жизни, потому что ты не понял бы. Хорошо, это так. Это на самом деле так, что никто на свете умеет до конца понять наши страдания, наши борьбы. Это так. Но есть кто. И вот это Иисус в небе, который точно у нас кто есть, в конце концов. И тот одиночество, можно сказать, это немало от част депрессии и страдания, когда люди считают, ну кто понял бы, хоть ты жил у меня 2 недели, и я весь день объяснил тебе мою жизнь, мои страдания. ты до конца все равно не понял бы. Я не успевал бы тебе, ну, поделить то, что случилось. Да, наверное, я, наверное, сам забыл каждый нюанс. Ладно. Так и есть. А в небе у нас есть кто. Тем более, его страдания были такие, до таком степени, и что он как-то сочувствует для каждого человека. Итак, интересно, как Пилат на самом деле пробовал 3 раза, чтобы Иисус не умер бы. Они как-то подстаивали Пилату. И в конце концов он сказал, ну слушайте, он вообще не виновен. Он как-то работал, чтобы отпускать. Те, которые критикуют Библию, очень любят тех слов, потому что они считают, что это показательство, что Библия это просто не исторический, потому что многие историки писали о Пилате, что он был человек вообще хуже Гитлера, вообще без никакой совести. Что он просто убил людей, мучил людей просто так, из-за интереса, из-за, ну, подлости. И они, тех критиков, считают, ну, как это может быть, если в истории написано, что он был такой ужасно жестокий человек. Почему здесь, в Библии, как-то пишется по-другому? Кажется, у него был какой-то совесть. Я думаю, это не противоречит. Я не сомневаюсь, что он был очень жестокий человек без совести. Но, когда человек был бы в присутствии Сын Божий, тем более в контексте его смерти, у каждого человека есть какая-то совесть. И Иисус во время своей смерти даже трогал совесть этого человека. Итак, я не вижу противоречия. И это ободрение для нас в том, что иногда мы чувствуем, что наша совесть тоже не так работает. То есть согрешаем, признаем, что ну ладно, это было не то, а как-то совесть, кажется, не совсем работает. А вот поскольку человек размышляет о распятии Иисуса, это как-то трогает нашу совесть. И поэтому Павел писал, что во время преломления хлеба пусть человек сам себя испытывает в том, что во время наше размышление о смерти Иисуса, о его распятии, как-то это, как-то естественно трогает нашу совесть. Тоже это ободрение в том, что никто вообще без никакой духовной совести. Наверное, постараемся подарить Евангелие с людьми, и слишком часто мы просто делаем вывод, что у этого человека вообще духовных интересов нету. Он такой человек, такой жестокий или просто без духовной совести. Фактически это не то. Хотя, конечно, есть таких людей очень жестокие. Если даже совесть Пилата трогал, Иисус трогал даже на совесть Пилата, я думаю, у каждого человека есть где-то внутри, очень глубокий, наверное, какой-то духовный совесть. Итак, не потеряйте надежду. Поскольку работаем с людьми, постараем как-то поделить с ними Евангелие, чувствуем, что это бесполезно, этих людей вообще не интересует. Нет, у каждого есть какая-то совесть. Даже у животных совесть есть. И я думаю, у всех есть. И как-то мы сможем залезть туда с Божьей помощью. Итак, Иисус сказал столько раз, что нам надо взять наш крест и ходить за Ним, за Него. И мы думаем, разве я могу это делать? Это не просто так, как у православия, у католиков, где есть огромный крест, и мы как-то смотрим туда, покрестимся, думая, да ладно, слава Богу, что Иисус умер на кресте. Его крест кое-что значит для нас. Значит, что нам и тоже в своем очереди должны и тоже страдать, и тоже взять его крест и ходить за ним. Но интересно, что от Марка написано, что Иисус вышел из этого судья, нося свой крест. Он сам носил свой крест. А здесь 26 стих. написано, что они поймали какой-то человек Симон и положили на этом человеку, на этом Симон, крест Иисуса, и чтобы он помог бы Иисусу с этим. В другом Евангелии написано, что Симон вообще носил весь крест. И в другом Евангелии написано, что они, ну, на греческом языке точно написано, что они как-то носили Иисуса туда, на место распятия. Итак, если смешиваем весь четыре Евангелия вместе, видим такое, что Иисус вышел, носил свой крест. Было для него слишком трудно. Итак, они, ну, нашли это Симон помогать, чтобы Иисус взял первый, ну, и Симон за ним и тоже взял этот же, ну, столб, можно сказать. И потом, кажется, Иисус вообще не мог дальше. И они сами носили Иисуса. И Симон весь крест носил. Значит, что крест даже был слишком тяжелый даже за Иисуса. И это... Мы сможем это злое употреблять, конечно, считая, что оно, если это слишком тяжелый для, за Иисуса, тем более для меня. Я не могу. Нет. Наоборот. Это является какое-то ободрение для нас, когда, кажется, это все слишком для нас. Что даже за Иисуса было слишком тяжело. Так и есть. Я считаю, кстати, что тот человек Симон, который буквальным образом ходил за Иисусом, носил свой крест, является какой-то прототип для каждого из нас, потому что Иисус приглашал нам взять его крест и ходить за ним. И тогда тот Симон является какой-то прототип для каждого из нас. Но кажется, он был язычник. Потому что Симон из, я не знаю, как на русском, на латышском. Как на латышском?
Симонис.
Да, но откуда он?
Киренс.
Как?
Киренс.
Но есть предположение, что это из Египта. И написано, что он вышел из полях, да? После этого Симон... Да, из села или
с
работы, да. Итак, я представляю, что тот парень был на работе. Где-то работал, наверное, в землехозяйстве.
На поле,
да. В принципе, рабочий человек вернулся. И что это такое? Ой, эти римские люди, они распали кто? И потом, ой, ты, иди сюда. Кто, я? Я просто молодой парень из Египта или из этого Кирин. И я просто здесь на работе. А что, мне надо взять его крест? Ты что? И это немножко как и мой. Мы вообще начинали в жизни, наверное, не думая, что я какой-то особо религиозный человек. Но это так, что Бог как-то нам поймал. Я представляю, как тот парень отвечал бы, ну, кто я? Разве я связан с вашими делами? Разве я знаю тот человек, Иисус? Я вообще его не знаю. И я думаю, немножко как и все из нас, что Бог как-то поймал нам. Вот, ходить за Иисусом. Представляете, что вы кое-что очень тяжелое носите. Очень тяжелое, слишком тяжелое для тебя ты носишь. Носишь, допустим, на лестницу, в комнате. Ты только думаешь об этом вес. И где конечный пункт, куда я буду это бросать. Ты не замечаешь, наверное, детские игрушки, которые лежали на полу. И клик. Да ладно. Ты об этом не обращаешь внимания. И это то же самое, когда человек при страшном физическом боли. Мы сможем только об этом боль думать. Очень сложно как-то думать о, ну, любой другой момент. Итак, для меня тем более чудеснее, как Иисус при таком боль, при таком очень страшном, ну, вес, который был носить такой столб, который он в принципе не мог 28 стихе он поворачивал и говорил слово ободрения к этой дочери Иерусалима. Тех женщин или девочки, которые там стояли возле дороги. И это для меня чудесно, что человек, носит такую боль, все равно думал о духовной нужде и беда другого человека. Вообще, когда у нас есть наша боль, как-то думать о других людей очень сложно и как-то не получается. И так... 33 стих написано, что когда они пришли к этому Калварию, там они распяли ему и эти разбойники. Для меня это имеется какой-то штамп от Бога. Это только Бог, который мог бы так писать, как говорится, так скромно о распятии Иисуса. Я уверен, что если это какой-то человеческий автор, это было бы да-да-да. И сейчас они взяли ему, и гвозди взял. Первый гвоздь, второй гвоздь, третий. Но это все, как сказать, все, я сказал бы, очень культурное, так как написано. Это то же самое, по-моему, с этим записью о воскресении Иисуса. И что не так прямое написано. Но как... по-человечески. Это для меня знак, что это на самом деле тот стиль, тот скромный стиль, это как-то настоящий от Бога, по-моему. Итак, написано тогда 48 стих, что все тех людей, которые смотрели туда, били себе на грудь. Это фраза «бить на груди». Встречаемся только один раз в Библии. И это фактически и то же здесь в Евангелии от Луки. Это когда Иисус задал притч и сказал, что два человека шли туда в храме молиться Богу. Один человек бил постоянно на груди и сказал: «Господи, помилуй меня, грешник». Итак, бить себе на грудь, это у них значило бы признать свои греховности. Итак, когда написано, что все люди, которые смотрели туда, били себе на грудь, я понимаю, что они признали свои греховности. Опять видите, почему Павел сказал, что во время преломления хлеба человек должен сам себе испытывать. То есть, как-то через наше присутствие там, через наши размышления о распятии, поскольку мы пробуем в нашем представлении перестроить, реконструкции делать его распятие, как случилось бы, как-то естественнее, это требуется от нас знание о самого себе. Как я могу быть лучше? Что конкретно мне надо лучше делать, как лучше быть? Потому что проблема в том, что очень много людей не знают даже, кто они. Они как-то не коснутся на самом духе своего, в самом дух. И факт того, что у нас есть, как сказать, приглашение стоять там, перед крестом Иисуса, кажется, что это на самом деле способ, который Бог выбрал, чтобы дать нам то знание о самого себе. И чтобы мы сможем признать наши греховности. Чтобы мы сможем видеть, где я могу лучше делать и как мне надо быть. Очень люблю, как Иосиф смело пришел к Пилату, 52 стих, и умолял ему, дать ему труп Иисуса. Я читал, что это только самые близкие родственники, у кого был такой прав. Спросить или требовать труп тех, которые умерли через распятие. И так, хотя он не был родственник Иисуса, кажется, после того, что он видел его смерти, Он думал, да ладно. Он как-то для меня как родной. И как-то мы тоже так чувствуем, я думаю, что он на самом деле наш представитель. Итак, вряд ли, по-моему, Иосиф понял бы или надеялся бы на воскресение Иисуса. Кажется, кроме Марии Магдалины, никто не понял до конца, хотя Иисус 100 раз объяснил. Кажется, кроме Марии, я считаю, никто не понял. И так он все такое жертву сделал, чисто из-за уважения к Иисусу. У нас даже гораздо больше мотивации. Не только в том, что Иисус умер для меня, и он был такой хороший. Мы знаем, у нас преимущество знать, что он воскрес. И поэтому мы будем и тоже воскреснуться с ним. И написано 53, что он положил труп Иисуса в гробе, совсем новый гроб. В другом Евангелии написано, что это был его собственный гроб. То есть он это приготовил для себя. Написано, что он это все уже сделал вот в камне, чтобы положить его тело туда. Наверное, он был больной, наверное, он сам знал, что долго жить не получилось для него, я не знаю. Но я там вижу кое-что похожее с крещением, что человек смотрит туда на кресте, верует, уважает Иисуса, чувствует к Нему как родной. И как-то хочет, чтобы Его тело было бы вместе Мое тело. И значение крещения – это то же самое, что человек в воде – это как смерть Иисуса. Из воды – как воскресение с Ним. Через тот обряд мы как-то показываем наше единство с Его телом. И с его телом, что он умер и воскрес, и так я и тоже. И по сути дела, я считаю, что тот Иосиф то же самое сделал. Взял тело Иисуса и положил в этом месте, куда его собственное тело должны ложить. Итак, через тот хлеб и вино мы показываем наше единство с ним, что это не только через крещение, это через преломление хлеба, что мы показываем на самом деле, что я хочу присоединяться с Ним, я хочу идентифицироваться с Ним, чтобы Его смерть была бы мою, чтобы Его воскресение было бы мою. Значит, поскольку мы чувствуем, что наша жизнь является какое-то отражение Его страдания на кресте, поскольку мы сможем быть уверены, и что Его воскресение является и той же прообразом наших. Тогда мы сможем смело-смело ожидать Его пришествия. И тот воскресение, и наше участие в этом. И на самом деле, это не просто надежда, это не просто, вот, как сказать, философия. На самом деле, мы будем жить вечно, потому что Он воскрес. Не знаю, если у вас комментарии, добавки.
Ну, тут написано, сам написано, что Симон сам ожидал свой последний час. Очевидно, очень старый, сам же был.
Uh-huh.
И поэтому он подготовил этого.
Ну что, помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, мы хотим, чтобы Его тело было бы наше. Мы хотим и тоже, по сути дела, как-то идентифицироваться с Ним, как Иосиф сделал, зная, что все его страдания должны иметь какое-то часть в нашей жизни. Дай нам тогда, Отче, силу, чтобы мы сможем, по крайней мере, носить наш крест. И прости, Отче, когда просто не получается. И пусть, Отче, через Твою милость, Ты будешь считать, что мы являемся и тоже Твой Сын. И поэтому пусть мы будем вечно радоваться в Его воскресенье. И пусть, Отче, это поскорее было бы. Прибудь с нами. Мы Тебя любим. Во имя Иисуса. Аминь.